Итак, Михаил Прохоров, лидер партии «Правое дело», сегодня в Москве встречался с журналистами. На пресс-конференцию были приглашены представители СМИ из всех российских регионов, рассказывает политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров на встрече с 500 журналистов решил сообщить состав своего теневого кабинета из персон известных и не очень.
Артем Бехтемиров, создатель сети 36,6, это министр здоровья нации. Александр Любимов, министр средств массовой информации. Екатерина Гениева, это глава библиотеки иностранной литературы, наш министр культуры. Сергей Недраслев, Министерство промышленности. Евгений Иванов, Центральный банк и Минфин. Человек, который отработал в Центральном банке, возглавлял один из крупнейших банков страны Росбанк и долгое время возглавлял золотодобывающую компанию «Полюс». У нас есть целое созвездие людей, которые готовы возглавить наш спорт. Это Александр Попов, 4-кратный олимпийский чемпион, и Сергей Кущенко, один из лучших спортивных менеджеров страны.
С кировским губернатором Никитой Белых ведутся переговоры об участии в партийном списке. Состав первой тройки или десятки «Правого дела» Прохоров не раскрыл. Миллиардер считает главной угрозой гражданам государства, поскольку чиновники путают бизнес со службой, усложняя жизнь всем, чтобы получать коррупционные доходы. Он за то, чтобы вдвое сократить госаппарат. Прохоров выступает за сохранение нынешнего подоходного налога, за социальный налог 14%, за отмену всех, кроме подоходного, налогов с сельхозпроизводителей. Миллиардер высказался за введение налогов на роскошь, то есть не на производство, а на потребление. Михаил Прохоров предлагает и постепенные федеративные реформы.
Есть несколько вариантов, как сделать эффективное устройство государства. Там может быть выборность губернаторов, может не быть выборности губернаторов. Но главный принцип должен так быть такой, чтобы власть была напрямую, максимально эффективно подконтрольна своим гражданам. Потому что сейчас мы выбираем мало властей, и за последние 10 лет мы торжественно уменьшаем количество органов власти, где мы избираем прямым законодательством. Поэтому мы предложили нашу версию. Вот, например, меня ругают за то, что в своем варианте мы не предлагаем выборность губернаторов, к примеру. Но никто не хочет слушаться. Я предлагаю ликвидировать полпредство, а губернаторам, если они неизбираемые, дать им просто другую функцию, чтобы они управляли федеральными ведомствами на территории каждого региона. А всю власть и деньги отдать мэрам городов и другим местным самоуправлениям. Почему не просто власть, а с деньгами? Потому что функции-то есть сейчас, а денег нет под местное самоуправление.
Лидер «Правого дела» сообщил, что в случае успеха на выборах партии в Госдуму он намерен баллотироваться на пост президента.
Если партия выступит успешно, станет второй, он наберет тот максимум, который мы считаем возможным, это 15%, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата. Поэтому если партия меня поддержит, моя фамилия тоже будет в списке на выборах. Это же надо посмотреть. Я вообще в сослагательном наклонении не мыслю. Я уверен в том, что мы в Думу пройдем, мы преодолеем 7-процентный барьер. А как это получится, давайте посмотрим.
Лидера «Правого дела» много спрашивали, является ли его партия кремлевским проектом, детищем заместителя главы администрации президента Владислава Суркова.
Никаких гарантий у нашей партии нет. Мы сами идем на выборы, у нас есть яркие люди, за нами стоят реальные дела, и мы знаем, как обустроить нашу страну. Поэтому все зависит от наших граждан. А эти все ссылки и конспирации на Кремль, на Суркова, они безосновательны для нашей партии.
Но региональные журналисты уличили Михаила Прохорова в том, что как минимум два губернатора, липецкий Олег Королев и белгородский Евгений Савченко, хвалили, что поставили во главе региональных структур «Правого дела» людей «Единой России», а красноярский губернатор Лев Кузнецов открыто симпатизирует Михаилу Прохорову.
Я вообще с губернаторами не советовался. Кто-то звонил мне и предлагал какие-то кандидатуры. Вот в двух случаях это совпало. Тем более, что у крупного бизнесмена, который работает в очень большом количестве регионов России, ну, естественно, есть нормальные отношения с губернаторами. Поэтому вот партия только сама определяет, кто в том или ином регионе возглавит какой список. Некоторые люди из «Единой России», может быть, раньше были, некоторые ушли, но они являются нашими по духу. Поэтому многие из бизнесменов шли в «Единую Россию», ну, просто для крыши, чтобы у них не отбирали бизнес. Но людей можно понять. У меня дружеские отношения со Львом Кузнецовым. Но он состоит в партии «Единая Россия», а я в партии «Правое дело». И на выборах мы конкуренты. Но это к личным отношениям имеет никакого вообще отношения. Дружба отдельно, работа отдельно. Так всегда было в бизнесе. И так же будет в политике.
Никакой явной оппозиционности Михаил Прохоров не выказал. Говорит, что при монархическом президентстве надо запустить другие институты. Он за то, чтобы власти не имели более 25% акций на телеканалах, предлагает отмену депутатской неприкосновенности, высказывает надежду на то, что после выборов Владимир Путин изменит свои подходы к политике. Немного Фронды в ответе на вопрос о том, кого он предпочитает в качестве президента, Путина или Медведева.
Вы знаете, я бы хотел вообще-то, как и все граждане страны, узнать, кто собирается на выборы. Вот после того, кто объявил, кто идет на выборы, я могу сказать свое мнение.
Зюганов, Жириновского собираются?
Зюганова, Жириновского точно поддерживать я не буду. Я верю в успех «Правого дела». Отвечу вот так.
На мой вопрос о переговорах с представителями партии «Народной свободы» Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым Михаил Прохоров ответил.
Вы знаете, я даже не приступал к переговорам. Мы с Немцовым друзья, это все знают, но просто у нас разные политические убеждения. Я созидатель, я системщик, и я не дружу против кого-то. Я всегда дружу за. Поэтому мы за развитие, за созидание. А дружить против кого-то – это неконструктивно, это пустая трата времени. Оно не приводит к результату.
Политическое поведение Михаила Прохорова объясняет одна его фраза. «Все мои активы находятся в России». Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская саперы разминируют два взрывных устройства, заложенные около радиопередающей вышки. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями. Экологи проводят акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста «Солидарности» Виктора Чирикова.
You tell me. What happened with the submarine?
I don't know.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня Москва отмечает День города. Впервые с новым мэром Сергей Собянин празднует с размахом. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Наверное, есть смысл говорить о цифрах. Во-первых, общая сумма, которая будет потрачена на празднование 864-летия столицы, составит рекордные 220 миллионов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем тратилось на эти цели при Юрии Лужкове. Напомним нашим слушателям, что в прошлом году Лужков распорядился отменить крупные мероприятия и урезать расходы, направив средства на устранение последствий аномальной жары. Во-вторых, впервые День города проходит на Красной площади, а не у здания мэрии на Тверской, как это было при мэре Юрии Лужкове. В полдень там пробили кремлевские куранты, и началось театрализованное представление с участием 2500 артистов. Ну а перед началом шоу выступили президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин, который напомнил москвичам, что верховная власть в стране заботится о горожанах.
Разрешите, Дмитрий Анатольевич, поблагодарить вас за внимание к нашему городу, за постоянную помощь и поддержку. Москва оправдает доверие, как это не раз бывало в истории нашего Отечества. Дорогие друзья, сегодня день рождения нашего любимого города. Мы вспоминаем о прошлом, подводим итоги и намечаем новые планы.
Возвращаясь к теме больших затрат, есть смысл говорить о качестве шоу. К примеру, наиболее ярким, масштабным и зрелищным станет архитектурное световое альфа-шоу 4D на здании МГУ на Воробьевых горах. Уже сейчас идет процесс регистрации этого шоу в книге рекордов Гиннесса как самой большой видеопроекции в мире. Автором шоу является Дэвид Аткинс, который был режиссером церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере, World Expo в Шанхае и азиатских игр в Дохе. И еще в рамках представления здания МГУ должен покорить Человек-паук Ален Робер, известный тем, что он не пользуется страховкой. И в-четвертых, количество площадок, где проходят концерты, конкурсы, игры, литературные чтения, народные гуляния и так далее, просто зашкаливает. Проводится свыше 700 мероприятий по всей Москве. К примеру, в Парке Победы на Поклонной горе проходит 7-й Московский фестиваль классической и джазовой музыки, на Манежной площади Московский вернисаж, выставка и открытые уроки рисования для всех желающих. На Москва-реке продолжится стартовавшая накануне международная университетская регата на Кубок столицы. У памятников поэтам, там уже возведены сцены, будут читать стихи. На Арбате, к примеру, установили микрофоны возле памятника Александру Пушкину и Булату Акуджаве. Для того, чтобы мероприятия на открытом воздухе не сорвались, власти с помощью военных летчиков из Министерства обороны разогнали облака. Эксперт центра Карнеги Николай Петров убежден, что такой широкий размах с выделением колоссальных средств для проведения Дня города продиктован в том числе и из политических соображений накануне думских выборов, которые пройдут 4 декабря этого года.
Сергею Собянину и Кремлю очень важно показать, что с заменой мэра Москвы не только не уменьшилась забота о городе, а наоборот увеличилась. Нужно продемонстрировать, что это теперь не только, собственно, забота мэра, но и забота федеральная, и поэтому празднование на Красной площади. И мы видим, что в этом году все расходы бюджета Москвы и социальные расходы, и расходы на благоустройство города, они не только не меньше, а существенно больше, чем то, что было при Лужкове. Я думаю, что это временно, что это очень важно именно в преддверии выборов, но, по крайней мере, сейчас мы видим, и москвичи должны убедиться в том, что жизнь стала только лучше после того, как мэром стал Сергей Собянин.
Произойдет ли трансформация мэра-хозяйственника Собянина в мэра-политика?
Я думаю, правильнее было бы говорить о том, что Сергей Семенович Собянин и есть политик, и крупный, но политика после того, как в крупных регионах были сменены мэры, пришедшие к власти еще в эпоху бурной публичной политики, она теперь другая. И то, что мы видим и в Москве, и то, что мы сейчас видим со сменой губернатора в Питере, это очень четко демонстрирует. То есть нынешний политик – это не публичный политик, это не человек, который легко и непринужденно говорит с толпой, который популярен, который делает самые разные, в том числе и далеко выходящие за рамки города, как это было при Лужкове, и шаги, и заявления, а нынешний политик – это элемент четкой централизованной машины, и в этом смысле Сергей Собянин, мне кажется, уже в полной мере демонстрирует эти качества.
Это был эксперт центра Карнеги Николай Петров. А вот по мнению бывшего депутата Мосгордумы и Моссовета, а ныне члена Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрия Катаева, День города в Москве – это традиционное пропагандистское шоу партии власти.
И для этого он и проводится, и всегда проводился, чтобы рейтинг Лужкова поднять в свое время. Теперь рейтинг Собянина «Единой России». Кстати, обратите внимание, мы как-то, как само собой разумеющееся, воспринимаем, что вот Собянин возглавит, очевидно, список «Единой России». А ведь это прямой обман избирателей, это тактика паровозов, когда известный какой-то там лидер, чиновник возглавляет список партии, заведомо не собираясь реально баллотироваться в Госдуму. Прямой обман.
Петр Милосердов, депутат одного из муниципальных собраний Москвы, заместитель председателя Комитета защиты прав граждан, выступает за выборность столичного градоначальника.
У Собянина был довольно большой кредит доверия, но нельзя сказать, что он им воспользовался. Он в значительной мере растрачен. То есть он не сделал того, чего от него ожидали горожане. День города в этом году – это не день надежд, но, впрочем, и не день больших сожалений. Ну, я думаю, это вопрос отсутствия политической воли и целей подобных. Он их перед собой просто не ставит. Я считаю, что надо ждать того мэра, которого мы выберем сами. Вот тот мэр, который мы будем выбирать сами, который будет перед нами отвечать, тогда можно что-то надеяться и с него что-то спрашивать, и тогда не будет вот этих ненужных разочарований и не связанных ни с чем ожиданий. В принципе, москвичи довольно самостоятельные люди, чтобы им доверить выбирать мэра.
Телевизионный обозреватель московского комсомольца Александр Мельман считает, что для того, чтобы организовать масштабные праздники и грандиозные шоу, в Москве большой изобретательности не нужно. Нужны всего лишь деньги. А у города они всегда были и есть.
Сделать это в 4 раза дороже, этот праздник, или в 10 раз дороже, это совершенно, так сказать, не проблема. Просто, может быть, причина в том, что новый мэр хочет показать, ну, наверное, свою состоятельность таким образом. У нас как-то по-другому часто это и не показывается, и не бывает. То есть он, конечно, занимается реальными делами, но они не всегда так видны хорошо. А вот на праздник, наверное, это вот очень заметно. Другое дело, что, может быть, он в чем-то и подставляется, но я думаю, что вот эта пиар-составляющая, она все равно перевесит с точки зрения тех, кто занимается такими шикарными вещами.
Это был телевизионный обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Еще раз напомню, что мэр города Сергей Собянин возглавит столичный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. А выборы пройдут 4 декабря этого года. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Добавлю, что празднование на Красной площади сегодня транслировали московские телеканалы. Сегодня же впервые вышел в эфир новый круглосуточный информационный столичный телеканал. В Венеции продолжается международный кинофестиваль. О главных премьерах последних дней мой коллега Дмитрий Волчек расспрашивал кинокритика Андрея Плахова.
Я видел очень хорошие отзывы о новом фильме Дэвида Кроненберга. Это картина об отношениях Фрейда и Юнга. Сюжет очень известный и очень увлекательный. Ваши впечатления?
Я должен сказать, что фильм Кроненберга, вероятно, интересен для тех, кто мало знаком с историей психоанализа и впервые услышал такое имя, как, например, Сабина Шпейрейн, ставшая главной героиней этой картины. Но для меня лично этот фильм не открыл абсолютно ничего нового ни в творчестве Кроненберга, ни в истории психоанализа, ни в таких фигурах, как Фрейд и Юнг. Поэтому я могу сказать, что это сделано очень профессионально, холодно, без вдохновения. И в этом смысле меня фильм абсолютно разочаровал.
Я знаю, что многих синефилов разочаровал и новый фильм Филиппа Гореля, которого долго ждали. А ваши впечатления?
Абсолютно такое же. Это тот случай, когда можно говорить о настоящей творческой неудаче, потому что, когда мы говорим о Кроненберге, понимаем, что, возможно, он ставил перед собой другую задачу, действительно определенного даже ликбеза, как это ни странно, а с другой стороны сделал достаточно коммерческий фильм со звездами, отойдя от своей обычной манеры и эстетики. Что касается Гореля, то этот фильм сделан как будто бы в его стиле, в ключе его основных тем и сюжетов, и мотивов, его актерами, в частности, с Луи Гарелем в главной роли. Но все это почему-то не работает. В общем-то, понятно почему. Потому что очень слабо прописана драматургия, и сами персонажи фильма, одного из которых играет упомянутый Гарель, а другую его жену и подругу, актрису Моника Беллуччи, они оказались, в общем, как бы просто персонажами без какой-то внутренней психологической основы. И в этом смысле только имитируют собственные мифы, собственные имиджи, но не более того. Фильм в этом смысле не работает, и, по-моему, он тоже разочаровал всех, даже очень преданных поклонников этого прекрасного режиссера.
Андрей, ну мы начали разговор с двух разочарований. А ваше главное впечатление первых дней фестиваля?
Я могу сказать, что сильных впечатлений было меньше, чем я рассчитывал и чем хотелось бы, но все-таки они были. В частности, интересную картину я посмотрел. Это фильм «Цыпленок со сливами» Марджан Сатрапи и Винсента Парано, французских режиссеров. Марджан Сатрапи иранского происхождения, и, как и в фильме «Персеполис», она рассказывает о мифах, легендах и воспоминаниях той эпохи, когда Иран был частью цивилизованного мира, можно так сказать, и там, где прошло детство Марджан Сатрапи, потом она эмигрировала. И вот история ее родственников, ее семьи, немного напоминающая в каком-то смысле, может быть, старое грузинское кино, они стали основой этого прелестного фильма, который хотелось бы, чтобы просто никогда не заканчивался. Он сделан уже не в стилистике анимации, не в технике анимации, как предыдущие работы тех же авторов. Сделан как игровой фильм, но тем не менее определенная мера условности в воссоздании этих чудесных историй прошлого. Прекрасная игра Матиа Мадрика, Кьяра Мастрояни и других актеров делает этот фильм очень заметным событием фестиваля. Но, конечно, нужно сказать и о том, что был показан фильм, явно претендующий на какое-то важное место в фестивальной программе. Я говорю про фильм «Альпы» Йоргоса Лантимоса. Мне кажется, что это, наверное, самая серьезная работа в конкурсной программе фестиваля. Во всяком случае, это очень современное кино по стилистике, а также по проблематике, потому что речь идет о потере индивидуальности в современном мире, о попытках ее сохранить или имитировать. И в этом смысле фильм, по-моему, очень сработал точно в венецианском контексте, потому что большая часть фильмов, которые здесь показывались, были посвящены каким-то историям прошлого, более или менее удачно разыгранным. А этот фильм абсолютно современный и говорит о том, что происходит здесь и сейчас.
Йоргос Лантимос, я поясню, это очень сейчас популярный режиссер, греческий режиссер, автор знаменитого фильма «Клык».
Да, да, безусловно, и в этом смысле греческое кино сегодня приобретает заметное какое-то место в панораме артхауса, в панораме фестивального движения. В прошлом году фильм «Аттенберг» получил приз, и, кстати, актриса, которая получила этот приз, играет главную роль в новой картине «Альпы». Так что можно говорить о неком событии фестиваля, которое уже состоялось.
О премьерах Венецианского кинофестиваля мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время Свободы». Далее в программе нашей постоянной рубрики это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф Свободы», «Ключевое слово», «Новости спорта». А сегодня в 23 часа, напомню, как всегда, в эфир выйдет программа «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до необипопа. Юбилейные даты, концерты, фестивали, ваши заявки, ваши вопросы, новые диски и архивные записи. Все это «Время джаза». Сегодня в 23 часа 7 минут. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Станица Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии. Саперы разминируют 2 взрывных устройства. Они заложены около радиопередающей вышки на территории почтового отделения. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб и 3 госпитализированы с ранениями. Экологи провели акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста движения «Солидарность» Виктора Чирикова. В центре Москвы на Красной площади прошла торжественная церемония, посвященная началу празднования Дня города. Всего запланировано более 600 мероприятий. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров на пресс-конференции в Москве предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. Ливийские повстанцы намерены штурмовать город Бани-Валид, один из последних опорных пунктов Муаммара Каддафи. Переговоры о сдаче города не дали результатов. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что его страна не должна приносить извинения за гибель 9 граждан Турции при штурме судна, пытавшегося прорвать блокаду сектора Газа. Власти США выпустили общенациональное предупреждение об угрозе терактов. ФБР и Министерство внутренней безопасности заявили, что угроза исходит прежде всего от Аль-Каиды. В Японии жертвами тайфуна стали по меньшей мере 6 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. В Таджикистане суд вынес приговоры 7 участникам вооруженного мятежа в 1998 году. С учетом амнистии они получили по 14 лет лишения свободы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибывает сегодня вечером с официальным визитом в Душанбе. В Германии сегодня проходят выборы в земле Мекленбург-Западное Померание на северо-востоке страны. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В России во вторник стартовала кампания по выборам депутатов Государственной Думы, которая продолжится кампанией по выборам президента. Впрочем, экономическая политика властей, как считают эксперты, уже сравнительно давно находится в предвыборном состоянии. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз рейтингов стабильный. Последний раз Standard & Poor's меняла суверенные рейтинги России в конце 2008 года, снизив их на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Дефицит федерального бюджета России в 2011 году будет нулевым, прогнозирует вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия федеральный бюджет страны был исполнен с профицитом, составившим 2,9% ВВП или более 700 миллиардов рублей. В 2010 году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Объем Государственного резервного фонда России на начало сентября составил в пересчете 26 миллиардов 760 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда 630 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение августа общая сумма накоплений в них в долларовом выражении увеличилась на 140 миллионов долларов или примерно на 0,12%. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Также компании договорились о реализации совместных проектов в третьих странах. Белоруссия ожидает в ноябре текущего года поступления второй части кредита антикризисного фонда Евразес в размере 440 миллионов долларов, заявил министр финансов страны Андрей Харковец. В начале июня фонд одобрил выделение Белоруссии трехлетнего кредита на сумму более 3 миллиардов долларов, причем первые 800 миллионов из этой суммы были перечислены белорусскому правительству в конце того же месяца. С 30 августа зарегистрированные политические партии России официально получили право начать кампанию по выборам в Государственную Думу, назначенным на 4 декабря. Этот процесс далее плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование еще не назначено, однако по планам оно состоится в начале марта.